0110.
«Давно ты со мной не советовалась»,
— сказал папа.
Мы сидели на кухне и пили чай. Мама спала, и я не стала ее будить. Я бы и отца не будила, он сам проснулся, когда я выбралась из комнаты. «Но ты же все равно не ходишь в глубину», — пробормотала я.
«Когда-то ведь ходил»,
— ответил папа. «А почему бросил?» — болтая ложечкой в чашке с чаем, спросила я. «Чай я всегда пью без сахара, но упорно опускаю ложечку. Так он быстрее остывает». Я и раньше спрашивала отца, почему он так сторонится виртуальности. Хороший ведь программист, а живет словно в каменном веке, только электронной почтой и пользуется.
«У меня был неплохой бизнес», —
внезапно ответил отец. «Впервые ответил».
«А потом пришлось переквалифицироваться в управдомы».
Больше я спрашивать не стала. Наверное, папа работал на какой-то специфической операционной системе, и когда она перестала использоваться, не сумел вовремя переквалифицироваться.
«Что дальше?»
— спросил папа. «Дальше полиция набежала, притащили сканеры, сняли след, говорят, стреляли чем-то незаконным второго поколения. Видимо, пожгли машину основательно. Стали искать стрелка, да куда там?»
«Тебя не заподозрили?»
«Да нет, обыскали, но ничего».
«А его пистолет?» — спросил отец.
«Зажигалка». Я опустила глаза. «Самая обыкновенная зажигалка. Паяц». Папа вздохнул. Покосился в темное окно. По улице, скользя фарами по мокрому асфальту, проехал автомобиль. Хороший какой-то, почти бесшумно проехал.
«Каринка, давай думать. Первое. Как ты считаешь, этот Чингис, он не врал насчет тюрьмы?»
«Думаю, не врал», — призналась я. «Там что-то нечисто. Но не станут наши такие деньги выбрасывать. Даже чтобы перед иностранцами пальцы раскинуть, не станут».
«Хорошо».
Папа воровато посмотрел на меня и спросил.
«У тебя сигареты остались?»
«Откуда?» Я округлил глаза.
«Карина».
«Ну, сейчас, пап». Курю я редко, но пачка Ротманса в сумочке всегда болтается. Мы закрыли дверь кухни поплотнее и закурили. Курить с отцом было как-то неловко. Последний раз подобную неловкость я испытывала лет в 10, когда родители меня купали. И ничего я тогда не сказала, но только отец больше не заходил в ванную, когда я мылась.
«Второе. Дайверы — индивидуалисты»,
— вдруг сказал папа.
«Куда больше, чем хакеры. Не станут они ради общего блага воевать, а вот ради того, чтобы остаться уникальными».
У меня начали гореть уши. Я думала точно о том же. Красавчик Чингис мог говорить все, что угодно, но если копнуть поглубже, всюду обнаружится корыстный интерес. Всегда и везде. «И ты веришь в дайверов, папа?» — спросила я.
«Верю, Карина. Третье».
Папа посмотрел мне в глаза.
«Если за виртуальной тюрьмой скрыт какой-то серьезный государственный проект... Дочка, тебе это нужно? Даже у свихнувшихся на законности и правах личности американцев. А что говорить о нас?»
«У меня есть задание», — сказала я. «Я должна составить отчет».
«Составь. Ты обязана была пользоваться жучками».
«Да. А как иначе наблюдать за персоналом?»
«И что персонал?»
«Несет службу», — я пожала плечами. «Качает порно из сети, в игрушки играет».
«Ну и прекрасно. Обнаружено неуставное несение службы. Или как там у вас положено говорить? Ты ведь не должна была сажать жучков на заключенных. Ну и все. Нельзя пускать под откос собственную жизнь ради абстрактной справедливости».
«Папа, а ты не знал какого-нибудь Чингиза?» — спросила я. Папа покачал головой.
«Если знал, то ничем он мне не запомнился. Да ты не беспокойся. Наверняка ты ему важнее, чем он тебе. Карин?»
Я вскочила, распахнула дверь кухни. Прислушалась. Точно. Где-то в комнате печально тренькал мобильник. «Пап, сейчас. Вот уж чего не хватало, так это ночных звонков. На работе я про мобильные не говорила, да и вообще номер знали немногие». «Да», — хватая со стола телефон, ответила я.
«Привет. Нас прервали, Карина».
«Чингиз». Голос был его. «Это не я», — быстро сказала я.
«Да уж знаю. Карина, нам надо встретиться».
«Сейчас войду. Где?»
«Нет, лучше уж наяву».
Чингиз рассмеялся.
«До настоящих пуль, надеюсь, дело не дойдет. А в Диптауне нас опять могут прервать. Я могу подъехать, если это удобно».
Где он достал мой адрес, я даже спрашивать не стала. Очевидно, там же, где и телефон. «Лучше на нейтральной территории», — ответила я. «Давай где-нибудь...»
«Улица Пасечная»,
— сказал Чингиз. «А где это?»
«Не знаю. Сейчас проверю, есть ли такая вообще». «О, есть. У 5-го дома по Пасечной улице, хорошо?»
«Хорошо». Я не колебалась. «Я выезжаю прямо сейчас, там и встретимся».
«Окей»,
— весело сказал Чингиз.
«До встречи».
Я отключила телефон. Посмотрела на дисплей. Конечно же, у него стоял запрет на определение номера. «Ладно, понадобится, выясним».
«Прямо сейчас?»
Папа зашел в комнату вслед за мной и все слышал. «Не пустишь?» — с вызовом спросила я.
«Нет».
Отец покачал головой.
«Нет, Карина. И не подумаю».
Я с любопытством посмотрела на отца. В детстве я точно знала, что люблю маму и папу, что лучше них никого на свете нет. Потом и сама не заметила, как перестала об этом задумываться. Не разлюбила, а просто перестала думать такими словами. «Как за сленг меня чморить, так всегда. А лезть как черту на рога, значит, можно?»
«Можно. Потому что ты все взвесила и приняла решение. Потому что это твоя работа. Пусть я и не рад такой работе. А сленг, извини, но это детство».
«А что плохого, если в человеке остается немного детства?» — строптиво спросила я.
«Оно не там должно оставаться, дочка. И кретин отец, которого не радует, что дети взрослеют».
«Спасибо, папа», — сказала я. «Знаешь, а я все-таки тебя очень люблю». Отец удивленно посмотрел на меня, глянул на часы.
12:30. Ты действительно поедешь прямо сейчас?»
«Поеду», — твердо сказала я. «И вызывать группу поддержки не стану. Все равно не приедут, у нас не Америка». Но вначале я достала из сейфа пистолет, а потом пошла на кухню и взяла свои сигареты. В машине, прогревая мотор, я достала из бардачка карту Москвы и стала искать улицу с милым названием «Пасечная». Старенькую десятку мне подарил 3 года назад отец, когда купил себе машину получше, корейскую «Део» узбекской сборки. И пользовалась я десяткой с удовольствием, потому что метро никогда не любила. Но все равно Москва для меня так и осталась маленькими пятнышками вокруг нескольких станций метро и несколькими маршрутами, по которым я постоянно ездила. На работу, в супермаркет закупать продукты на неделю, летом купаться на Медвежье озёра или на дачу. Как в Диптауне. Там тоже, знаешь, только несколько любимых мест. Остальное видишь мельком из окна такси и даже не догадываешься, живые это районы или нарисованные декорации, прикрывающие плакат «Место продается». Я медленно выехала со стоянки, свернула в безлюдную улочку. Дождь усилился, тарабанил по прижавшимся к обочине машинам. Странно. Уже почти нет разницы между глубиной и реальностью. Пространство в пространствах. Если бы какой-нибудь злой шутник обладал избытком денег и времени, Он мог бы соорудить для меня виртуальный мирок, копирующий Москву. Реальную Москву, в которой я бываю. Десяток магазинов, пяток квартир, два кусочка природы. Даже не пришлось бы возиться с театрами, консерваториями и библиотеками. Хотя с ними и не надо возиться. Их аналоги в виртуальности есть. Ну вот, началось. Раньше это называли дип-психозом. Потом стали говорить «с матрицы съехал». Сейчас в ходу совсем уж невинный эвфемизм «заблудился». Так говорят про тех, кто начинает путать реальный и виртуальный мир, сомневаться, что живет в настоящем мире. Хм, да чушь. Невозможно это. Человек обязательно заметит подмену. Пусть я и болтаюсь между двумя точками, квартирой и работой, но людей-то меня окружает немало. Такой спектакль под силу устроить лишь солидной организации, а не отдельному шутнику. А зачем я сдалась организации? Но настроение все-таки испортилось. Я подозрительно поглядывала по сторонам, в результате свернула под знак, нарвалась на гаишника, а тот еще ко всему оказался честным и добросовестно выписал мне штраф. Зато потом, вручив квитанцию, подробно и четко объяснил, как мне ехать. В результате минут через 20 я была у дома номер 5 по Пасечной улице. Загнала машину на тротуар, заглушила мотор. Хм, странно как-то. Ну, повесил он на меня жучок или как-то еще вычислил. Но я про него ничего узнать не смогла. И вот так, сходу, таинственный Чингис решился на рандеву. Интересно, на кого он реально похож? Обычно такие широкоплечие красавчики в реальной жизни оказываются тощими и сутулыми или толстыми и неуклюжими. Компенсация. Человек обязательно должен что-то компенсировать в виртуальном мире. Нехватку общения, телесные недостатки, душевную несостоятельность, в конце концов. Так что пусть уж лучше Чингиз окажется невзрачным, но обаятельным. И в любом случае сейчас что-то прояснится. Я высунула из двери зонтик, раскрыла его, выскочила из машины, включила сигнализацию, огляделась. Да, вот дом номер 3, а вот и дом номер 5. Я огляделась и почти сразу заметила, что в одной из машин, ночующих на улице, сидят люди. Не просто сидят, а оживленно спорят. Алел огонек сигареты, доносились даже какие-то реплики. Есть такое понятие. Виктимное поведение — это когда жертва сама провоцирует преступление. И я бы ни одной девушке не советовала ночью первой соваться в машину, где сидят двое мужиков. Но, в конце концов, я сотрудник МВД, что другим нельзя, то мне положено. «Извините», — я постучала пальцем по стеклу машины. «Хорошая машина, что-то здоровое и мощное, но в то же время не набившая оскомину Мерс или БМВ». «Чингис?» Стекло мягко уползло вниз, я убрала руку. И вовремя выглянул тот, кто сидел рядом с водителем.
«Да, Карина, вы садитесь в машину».
У меня едва не подкосились ноги. Это был Чингис. Один в один. Прямо из Диптауна. Только дырки во лбу не хватало.